Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ламыкина. На этой неделе премия «Ясная Поляна» объявила длинный список современной русской прозы.
Книжный разворот.
Предлагаю сегодня поговорить о современной русской прозе, тем более, что есть повод. Премия «Ясная Поляна» объявила длинный список в своей главной номинации, которая так и называется – «Современная русская проза». Для того, чтобы обсудить длинный список, выбрать книги, которые мы будем читать этим летом, и вообще поговорить о том, в каком состоянии находится современная русская литература, я пригласила в студию «Радио Спутник» Полину Бояркину, набуковеда, сотрудника Пушкинского дома, главного редактора «Букмейт Ориджиналс» и главного редактора журнала «Прочтение». Здравствуйте, Полина.
Наташа, добрый день. Большое спасибо за приглашение.
Предлагаю начать с премии «Ясная Поляна». Премия, которая в этом году отмечает свое 20-летие, наследует традициям Льва Николаевича Толстого и по уставу премии отбирает те произведения, которые хорошо бы прочесть здесь и сейчас, но при этом они соответствуют духу Льва Николаевича и гуманистическому, человеческому наполнению его прозы. Вот эта премия объявила длинный список, который в этом году состоит из 37 пунктов. Как ты считаешь, насколько он представителен, насколько это действительно навигация по состоянию современной русской прозы? Вообще, как тебе список?
Мне очень нравится список, потому что я вижу в нем очень разные имена, начиная с авторов, которые известны и пишут давно, и продолжая молодыми авторами и заканчивая авторами, имена которых я, например, вижу впервые. Более того, как признались сами члены жюри во время пресс-конференции, на которой объявлялся длинный список, даже они впервые видят эти имена. В списке есть авторы из регионов, которые пишут, действия текстов которых происходят в регионах. Это тоже очень любопытно. Мне кажется, что длинные списки в целом, поскольку это достаточно большая выборка текстов, вышедших за прошедший год или, как в случае с «Ясной Поляной», за прошедшие несколько лет, они достаточно репрезентативны. Потому что, так или иначе, даже если тексты, которые входят в эти списки, написаны не о современных событиях, а это могут быть какие-то исторические романы, все равно эти тексты так или иначе что-то говорят нам о современности, помогают нам, может быть, понять какие-то непроработанные проблемы прошлого или какие-то вызовы, которые перед нами ставят нынешний день. Там, безусловно, есть авторы, которые работают в разных стилях. Например, Вера Богданова с ее «Сезоном отравленных плодов». Такой, скорее, стилистически минималистичный, но тематически очень актуальный, острый текст. А с другой стороны, например, София Синицкая, которая работает с историческим материалом, действие ее текста происходит в Выборге в несколько временных эпох, и которая удивительным образом сочетает такую сказочность и историческую достоверность.
Это речь идет о романе «Хроника Горбатова» Софии Синицкой, который вышел в издательство «Лимбус Пресс». Это действительно история Выборга в разные времена. Помимо того, что это сегодняшний Выборг, это Выборг прошлого.
Например, типа «Я» Ислама Ханипаева, повесть о дагестанском мальчике, который потерял родителей и придумал себе воображаемого друга. И это такой текст, с одной стороны, имитирующий речи и мышления вот этого вот самого десятилетнего мальчика. С другой стороны, текст очень сильно завязанный на обычаи и культуру дагестанскую и на то, как эта культура влияет не всегда самым положительным образом на детей и на процесс их самоопределения.
И вообще какой-то социальной адаптации, да, адаптации ко взрослой жизни. В списке есть и авторы вполне заслуженные и уже хорошо известные. Например, Дмитрий Данилов с книгой «Саша, привет», Андрей Дмитриев, роман «Этот берег», издательство «Время», Борис Минаев, «Площадь борьбы», Александр Ильичевский с книгой «Исландия», которая на самом деле вышла в издательстве «Альпина нонфикшн», и это такой стык художественной прозы и нехудожественной. И есть авторы совершенно неизвестные, которые удивили членов жюри, и на самом деле я хочу отметить, что в этом году членам жюри со стажем, опытным и постоянным членам жюри премии «Ясная Поляна» помогали выпускники школы критики имени Валентина Яковлевича Курбатова, которые литераторов в Ясной Поляне прошла в прошлом году. И вот молодые критики тоже принимали участие в этом первичном отборе. Они признались, что прочли более 200 произведений для того, чтобы составить вот этот список из 37 книг.
Особенно приятным моментом в процессе объявления длинного списка для меня стало, когда начали прямо во время пресс-конференции добавлять какие-то имена в список, потому что это, мне кажется, такая мечта всех критиков, блогеров, которые смотрят церемонии объявления длинных или коротких списков и всегда сожалеют о том, что кто-то не попал. И вот, наконец-то, мы наблюдали этот момент, когда эти сожаления воплотились как бы в реальность, и в список попали Татьяна Замировская, Кирилл Рябов и Денис Соловьев.
Читала ли ты Замировскую?
Я читала рассказы отдельные Татьяны Замировской, и сейчас как раз читаю «Смерти нет».
Можешь поделиться первым впечатлением? Вообще, это очень любопытный текст, такой, с одной стороны, метафизический, с другой стороны, очень современный и актуальный, потому что Татьяна Замировская конструирует мир, в котором интернет-пространство населено людьми умершими. То есть то, чего мы, ну, как-то втайне боимся, да, или, может быть, хотим, чтобы человек, который физически простился с жизнью, не исчезал совершенно, да, и вот эти цифровые души, цифровой след, цифровая биография, которую человек создал, она остается в сети, и люди, которые остались по решению своих близких, могут общаться с теми, кто ушел. Мне кажется, что сама идея, она сверхсовременная, даже так футуристична, но при этом Татьяна Замировская работает абсолютно с прошлым и с настоящим нашим сегодняшним днем, создавая такую реальность, в которой страшновато находиться.
Мне очень нравится в этом тексте сочетание, с одной стороны, вот этой вот идеи, которую ты уже описала, и это такое, как мне кажется, абсолютно киношная задумка, то есть вот эти вот цифровой мир, в котором существуют умершие люди, это, по-моему, невероятно благодатный материал для киносценария, с одной стороны, с другой стороны, в тексте очень много отсылок к Набокову, и как на уровне стиля, так на уровне каких-то, ну, вплоть до названия глав, и меня как человек, который в том числе занимается Набоковым, для меня это всегда, когда мне начинает Набоков подмигивать с первых страниц, можно сказать, что меня уже автор купил, я уже заранее расположена к тексту. И вот это вот сочетание работы, языковой работы, стилистической и такой очень динамичной задумки, как мне кажется, это тоже очень интересная тенденция, которая в разных текстах современной литературы сейчас присутствует.
Полин, вот интересно, что в этом списке даже на первый беглый взгляд видятся два романа у Татьяны Замировской «Смерти нет» и «Саша, привет» Дмитрия Данилова, которые отсылают к Набокову, потому что Дмитрий Данилов делает такой омаж Набокову, это немного приглашение на казнь, то есть понятно, что это переосмысленно, понятно, что это на сегодняшнем материале, понятно, что сделано совершенно по-даниловски, но при этом это тоже такой мостик и перекличка с Набоковым. Как ты думаешь, насколько Набоков вообще сегодня актуален?
Если учитывать количество читателей его среди очень разных людей, потому что, казалось бы, есть такое распространенное утверждение, что Набоков — это писатель для интеллектуалов, это писатель, которого, может быть, принято любить, чтобы как-то блеснуть, может быть, даже знаниями, то есть такое, ну, может быть, такое какое-то клишированное представление о нем. Тем не менее, сейчас, и мы знаем, что в издательстве «Корпус» сейчас идет масштабное переиздание всех текстов Набокова, и это очень популярное издание.
Вот-вот выходит «Ада».
Да, сейчас чуть ли не то ли она уже вот вышла, то ли она вот-вот должна выйти. Новый перевод «Ады» Набокова, сделанный Андреем Бабиковым, который набоковед и замечательный текстолог именно в области набоковедения. Буквально видно, что спрос на тексты есть. Плюс, если говорить о том, чем занимаюсь, например, я сама, я сейчас вижу некоторое количество текстов в современной литературе, которые пытаются как-то переосмыслить сюжет «Лолиты». Причем любопытным образом я могу назвать их. Это, например, «Моя темная Ванесса», это роман «Согласие» французской писательницы Ванессы Спрингора и роман тайваньской писательницы Лини Хань «Райский сад первой любви». Удивительным образом, это тексты с совершенно разной географией. И понятно, что вот эти женщины-писательницы, они не пересекались между собой, но что происходит? Каждая из них пытается каким-то образом перевернуть ситуацию Лолиты, потому что текст написан с точки зрения героя, и его точка зрения, она, в общем, доминантная, и понятно, что он ненадежный нарратор, и он часто вводит читателя в заблуждение, сознательно не давая возможности читателю как-то встать на точку зрения героини. И вот женщины-писательницы, это достаточно важно, как мне кажется, они пытаются перевернуть эту ситуацию и дать слово героине разными способами, тоже используя прием ненадежного нарратора, как это делает Кейт Элизабет Рассел. Или, как, например, делает Ванесса Спрингора, Гумберт пишет роман, и он выводит Лолиту как героиню романа, как выдуманную, как фикцию. Ванесса Спрингора пытается совершить абсолютно обратный процесс из себя, из героини. Была вот героиней текста художественного вернуть себе жизнь и снова вернуть себя в реальность.
Но, тем не менее, переосмысление Лолиты можно объяснить теми процессами, которые происходят в современном обществе вообще, да, и там движением MeToo и так далее, и вообще попыткой общества говорить на табуированную тему. В этом смысле переосмысление Лолиты очень понятно. А с другими текстами как быть? Вот «Приглашение на казнь», та же «Ада», «Дар». Что с ними происходит? Может быть, здесь поможет твой опыт главного редактора «Букмейта», потому что видно, что люди читают в сети. Насколько Набоков вообще востребован сегодня? Запрос на него есть?
Корпус сейчас предпринял вот это вот масштабное переиздание набоковских текстов, оно делается в сотрудничестве с американским фондом набоковским, потому что права на переиздание набоковских текстов принадлежат американскому фонду. Поскольку BookMate не сотрудничает с Эксмо АСТ, у BookMate в библиотеке нет вот этих вот переизданных текстов. Поэтому чисто статистически вот здесь вот именно электронные книги проверить нельзя. Но недавно мы проводили исследование по нашей библиотеке текстов, которые наиболее популярны у аудитории. И тут, на самом деле, не знаю, насколько это удивительно, мне кажется, что нет, но это литература, которую принято называть жанровой или формульной, это детективы, это ромфант. И один из самых популярных текстов, ну, я думаю, что, в общем, тут мы легко догадаться, что это «Лето в пионерском галстуке», один из самых популярных у читателей текстов.
Действительно, сейчас литература Young Adult, скажем так, на пике популярности. Совсем недавно закончился фестиваль «Красная площадь», и меня в первый день, в день открытия, совершенно поразила огромная очередь длиной в несколько павильонов, то есть это буквально была очередь от собора Василия Блаженного практически, да, до середины Красной площади. Когда я подошла спросить, что происходит, молодых людей с книгами, они сказали, что они пришли за автографами к Ли и Стефи. И если это читателям, нашим слушателям ими ни о чем не говорит, пусть они не пугаются, мне он тоже ничего не сказал, хотя я занимаюсь литературой профессионально. Это молодая писательница как раз романтического фэнтези, которая вышла из интернет-среды. То есть это блогер, который начала писать некий фанфик или текст, тут я не берусь утверждать, это самостоятельный текст или последовательное продолжение чьей-то сюжетной линии, но вот она набрала такое количество прочтений, что АСТ, значит, предложила издать это в виде книги, и автор уже собрала такую огромную толпу фанатов. Это была пятница, середина дня, то есть не самое распространенное время, да, для встреч, и тем не менее толпа стояла действительно огромная. То есть миф о том, что наша молодежь не читает, разбивался сразу, как только ты входишь на фестиваль «Красная площадь», ты понимаешь, молодежь читает. Потом ты задаешься вопросом, что она читает, и, в общем, тоже оказывается, что это довольно широкий круг чтений и вполне себе неплохая, по крайней мере, сюжетная проза. Наблюдаешь ли ты какой-то всплеск интереса к литературе, вот такой адресованный читателю от 18 до 25?
Да, я как раз хотела сказать, что мне кажется, что литература, можно ли назвать этот процесс демократизацией, но если да, то, может быть, я употребила бы это слово, потому что, кажется, мы уходим от осознания того, что всем обязательно нужно читать Толстого, Достоевского, Пушкина и так далее, и так далее, ничего кроме этого, и приходим к тому, что список чтения не обязательно должен быть одинаковым для всех. Каждый человек может читать те книги, которые ему нравятся, и действительно, Young Adult литература, литература для молодых взрослых. Она последние несколько лет на пике популярности, потому что, с одной стороны, там есть какие-то, в общем, те самые вечные проблемы взаимоотношений, там, каких-то дружеских, романтических, проблемы становления человека в юного человека, как-то еще не приспособленного к жизни, его столкновения с какими-то первыми переживаниями или с какими-то жизненными трудностями. И сейчас вот этот вот возраст взросления, он на самом деле отодвигается. Люди в течение более долгого периода времени проходят вот этот вот какой-то процесс становления в реальной жизни. Там уже сейчас, условно говоря, люди в 25, они не замужем, не имеют какое-то количество детей и семью и не работают на одной работе, а это все-таки как бы более плавающие процессы, растянутые там вплоть до 30, а то и дольше лет. И понятно, что люди дольше находятся в этом состоянии неопределенности, и вот эти вот тексты, которые как-то прорабатывают эти состояния неопределенности, они в очень широкой аудитории находят очень живой отклик. Плюс чаще всего это тексты, написанные достаточно простым языком, очень часто с каким-то увлекательным сюжетом, с какими-то фантастическими допущениями. То есть этот процесс чтения, процесс взаимодействия с этими текстами, он простой. Это как бы с одной стороны получается такое развлечение, а с другой стороны все равно поднимаются какие-то проблемы, но за счет того, что они в такую форму более развлекательную облечены, они и легче воспринимаются читателями.
На самом деле то, о чем ты говоришь, это лишь одна сторона Young Adult литературы. Да, вот то же самое ром-фэнтези можно отнести к этой группе. Но есть и другая часть, как раз-таки драматическая, скажем, литература, посвященная утрате, смерти, там, разводу родителей, да, где главный герой, подросток, переживает процесс инициации. Это вот, может быть тот самый молодой взрослый, которому там в районе 20, может быть, моложе, чуть старше. Это человек, просто который действительно становится взрослым в процессе проживания какой-то драмы. И мы следуем за ним, и вот такая литература, на мой взгляд, это условно-эмоциональный тренажер, да, она тебе помогает прожить какую-то ситуацию, ты в нее вовлечен, потому что вместе с этим героем ее проживаешь, ты принимаешь внутри себя какие-то тоже решения и думаешь, как бы ты поступил. И в любом случае, даже если это потом будет в твоей жизни совершенно иначе, такая терапевтическая вот проработка этого состояния, проживание, осмысление, прочувствование чего-то тяжелого, все равно это очень помогает. И я хотела бы сказать, что в литературе Young Adult, в отличие от литературы взрослой, всегда все-таки есть, если не свет в конце тоннеля, да, то хотя бы там маячок и светлячок. Но зачастую авторы литературы, адресованные молодым людям, включают прям прожектор. То есть там будет обязательно выход. Он не всегда найден героем напрямую, да, но умный читатель догадывается, что там за поворотом выход-то есть. И это, конечно, очень нужно. Может быть, поэтому литература Young Adult популярна, на самом деле, у очень широкой категории читателей, у взрослых людей вполне тоже.
Да, наконец-то взрослым разрешили читать детские книжки.
Они их и так читали, прямо скажем. Расскажи, пожалуйста, для кого создавался и кем на самом деле востребован журнал «Прочтение», кому вы адресуетесь, о чем пишете? Представить свой журнал я тебя попрошу.
«Прочтение» существует уже 15 лет. На самом деле, и из них 6 лет я в качестве сначала редактора, потом главного редактора работаю с проектом. И в прошлом году у журнала был юбилей, и вот к этому юбилею, который мы сами себе обозначили в начале декабря, потому что именно в начале декабря, 6 лет назад, проект в очередной раз перезапустился, к этому юбилею мы старались как-то восстановить историю журнала, брали интервью у людей, которые занимались им на разных этапах, и, собственно, выясняли, какие были магистральные линии у журнала в разные периоды времени, потому что когда «Прочтение» только появилось, это была такая скорее глянцевая журналистика, литературная критика, и журнал выходил в печатной форме. Постепенно, с течением времени, журнал перешел в электронный формат, и на самом деле сейчас, когда мне задают вопрос, хочу ли я издавать бумажный журнал, я, в общем, не уверена в том, что в нынешних обстоятельствах это целесообразно. Может быть, какое-то там что-то вроде альманаха имело бы смысл выпускать в раз в какой-то период времени, но скорее не на регулярной основе. Когда мы занимались вот этим вот исследованием истории проект, стало понятно, что сейчас, последние годы, мы как будто бы аккумулировали все задачи, которые в разное время журнал перед собой ставил, и добавили еще какие-то новые. С одной стороны, мы стараемся осмыслять, картографировать современный литературный процесс. Делаем это с помощью регулярных рецензий. Мы продолжаем выпускать рецензии, хотя многие уже справляют поминки по жанру рецензии уже давно, но благо, и вот в том числе организованная Ясной Поляной школа критики, она подтверждает, что никуда этот жанр не уходит, и так или иначе новая жизнь в него как-то вдыхается, и новые авторы возникают. В рецензиях мы стараемся соблюдать такой баланс между тем, чтобы это были тексты, написанные понятно для широкой аудитории, понятным языком, а с другой стороны, тексты, как-то помещающие современную, ну, по большей части мы занимаемся именно художественной литературой современной, русской и зарубежной, и чтобы это были критические тексты, которые помещают вот эту вот современную литературу в какой-то контекст актуальных событий, исторический, литературный или, может быть, там, в целом культурный.
Приведи пример вот нескольких рецензий, которые тебе в последнее время запали в душу, вот которые, как главный редактор, ты могла бы выделить. Рецензии на какие книги?
Мне очень сложно выделять какие-то отдельные тексты, потому что я все время говорю, что я тут как мать-гусыня, которая любит всех своих детей одинаково. Очень много лет уже с нами сотрудничает критик Елена Васильева. Поскольку очень давно вместе работаем, я очень внимательно наблюдаю за тем, как меняется стиль и меняются тексты. И вот сейчас недавно предпринимали такое большое партнерство с премией «Национальный бестселлер», в ходе которого Елена обозревала как раз тексты из длинного списка премии «Национальный бестселлер». Из последних текстов буквально на прошлой неделе вышла рецензия Кирилла Ямщикова на сборник эссе Алексея Поляринова «Ночная смена», новый сборник эссе. И тут можно убить двух зайцев, потому что, с одной стороны, сборники эссе Алексея Поляринова о писателях, сценаристах — это то, что с удовольствием можно посоветовать любому человеку, который сам хочет писать какие-то критические тексты. С другой стороны, совершенно потрясающе — это вот пример того, как в нон-фикшн текст можно писать, в которых очень заметна и сильна фигура автора, и очень чувствуется авторский стиль.
Не могу не задать традиционный вопрос. Что читаешь сама сейчас и какие книги можно было бы порекомендовать? Вот три книги, которые сегодня откликаются, которые хотелось бы, чтобы прочли люди, там, единомышленники, да, близкие и просто читатели, которыми ты хотел бы поделиться.
У меня на самом деле очень разнообразный и не совсем системный круг чтения, потому что есть книги, которые я читаю по работе, из них есть книги, которые я читаю как бы по работе, потому что мне хочется их читать. А есть, которые просто так или иначе в каких-то обстоятельствах нужно читать.
Я хочу, чтобы ты назвала книги, о которых нельзя не рассказать. Не могу молчать о чем.
Роман Ленор Горалик имени такого-то, который вышел перед Новым годом. Это роман об эвакуации московской больницы. Собственно, в тексте она названа «Больница имени такого-то». Эвакуации в 1942 году на барже немцы подходят к Москве, и вот пациентам больницы, которая превращена в военный госпиталь, а на самом деле это психиатрическая больница, им нужно как-то эвакуироваться. И это такой текст, который строится на метафорах переворачивания нормы и очеловечивание и расчеловечивание, который совершенно иначе стал читаться вот весной этого года. Сейчас прослушала книгу Николая Пле «Неудобное прошлое» про государственные преступления и память о государственных преступлениях, преодоление вот этой вот коллективной исторической травмы в разных странах: Аргентина, Испания, СССР, Германия. И для меня эта книга была, с одной стороны, источником каких-то новых знаний, а с другой стороны, такой, в общем, своего рода терапией. Каждые вот 20 минут утром я слушала эту книгу, пока готовила завтрак, и это был такой удивительным образом очень терапевтичное и дающий какую-то надежду процесс знакомства с этой книгой. Третья пускай будет «Сезон отравленных плодов» Веры Богдановой. Я прочитала ее не совсем недавно, а некоторое время назад. Я вообще не очень быстро читаю книги, а вот «Сезон отравленных плодов» я проглотила за 3 дня. Хотя не со всеми персонажами этой книги я могу себя отождествить, но тем не менее мне кажется, что это по проблематике социальной очень важная книга, которая поднимает темы, с которыми, в частности, сталкиваются очень многие женщины в нашей стране. И поэтому мне бы хотелось, чтобы большое количество людей с ней познакомилось и увидела, каким последствиям могут привести какие-то действия, которые люди привыкли, может быть, совершать на автомате, повторять какие-то формулы нам навязанные, не навязанные, но какие-то привычные формулы, которые мы усвоили от родителей, и не переосмысляя их, продолжать их транслировать своим детям, и очень часто, к сожалению, это приводит к не самым позитивным последствиям.
На самом деле роман Веры Богдановой «Сезон отравленных плодов» тоже вошел в длинный список премии «Ясная поляна». И это еще раз нас подводит к тому, что длинные списки хороших премий – это всегда навигация по современной литературе. Я напомню, что длинный список номинаций «Современная русская проза» можно найти на сайте «Ясная поляна». Рекомендую ознакомиться и как-то выбрать чтение для себя. Спасибо, Полина, за интересный разговор. В студии «Радио Спутник» была Полина Бояркина, главный редактор журнала «Прочтение», «Набоковед», главный редактор «Bookmate Originals». Спасибо тебе большое.
Наташа, спасибо большое еще раз за приглашение и за интереснейший разговор.
Программу «Дневник читателя» слушайте в эфире по выходным, а также на сайте «Радио Спутник». С вами была Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
«Дневник читателя».